Всем привет, на связи Корта, и со мной все просто.
Сегодня эфир «Вопрос-ответ». Таня, разведи, пожалуйста, тему контроля. Дорогая, контроль – это просто педаль. Вот как ты едешь на машине, и вот у тебя есть тормоз и газ. И вот ты едешь, когда тебе нужно ехать, ты нажимаешь газ. Когда ты подъезжаешь к светофору и понимаешь, что машины все останавливаются и загорается красный, то ты нажимаешь тормоз. Да, вот он, твой контроль. Потом раз, машины поехали, ты опять включил газ. Потом ты видишь, какая-то преграда перед тобой, ты опять нажимаешь тормоз. Понимаешь? То есть контроль – это хорошо, контроль должен быть. Мы не можем полностью убрать контроль, но контроль не должен быть гипер. Должен быть баланс, потому что когда ты включаешь свой контроль просто всегда, но ты не сможешь никуда ехать. Но это вот то же самое, когда ты, вот представляешь, села за руль такая и нажала на тормоз и держишь его безостановочно. И что будет тогда? Что тогда будет? И ты такая: «Я не понимаю, почему я никуда не еду?» Может быть, потому что я все время держу этот контроль, и поэтому в моей жизни все стоит везде? Я не могу сдвинуться с места, потому что у меня безостановочный контроль. То есть ты, получается, живешь в постоянном недоверии. Для того, чтобы сделать этот контроль нормальным, здоровым, чтобы именно когда нужно его нажимать, этот тормоз, когда нужно нажимать газ, вот к этому балансу, чтобы прийти, нужно, во-первых, постоянно действовать, а во-вторых, нужно жить в доверии миру. Вообще совершенно не важно, что произойдет в какой-то определенной ситуации. Например, ты делаешь какое-то дело, и ты такая боишься: а вдруг я накосячу, а вдруг я совершу какую-то ошибку, а вдруг у меня не получится, а что тогда будет? И вот в этот момент это включается, вот этот гиперконтроль, который нужно убрать. Ты сам себе говоришь: так я же доверяю миру, какая разница, получится у меня или не получится, это вообще не важно. Тебе важен сам процесс, это раз. Второе, тебе важно попробовать. И если у тебя получится, все классно, у тебя дальше пойдет. Но если у тебя не получится, ты приобретешь офигенный опыт. Потому что ошибок-то как таковых на самом деле не существует, есть только опыт. И ты просто получишь опыт, либо поймешь, что тебе больше в этой сфере не нужно ничего делать, это не твое, классно, спасибо, благодарю, я получила опыт, и теперь у меня больше никогда не буду думать об этом. Как сейчас был вопрос: а мне ехать на эту работу или не ехать? А вот мне ей заняться или не заняться? Так ты попробуй. А если ты не попробуешь, ты будешь потом сидеть и 10 лет говорить: ой, вот если бы я тогда попробовала, так может это все-таки было мое. И вот это вот постоянно себя сжирание начнется. Встань просто и попробуй. Только в доверии миру, что все всегда для тебя. Все всегда для тебя. Я всегда рассказываю одну историю про эту тему, мою любимую. Как я схлопнула эту вещь и больше никогда так себя не вела, и всегда жила вот именно по этой истории. Приехала я в Москву к своей подруге. И моя дочка тогда работала на своей самой первой работе, это было несколько лет назад, и уже зарабатывала такие достаточно хорошие деньги. И она решила себе купить, как он, ноутбук только Apple, все время забываю, как называется, MacBook, вот. Да, и моя дочка решила приобрести первую такую свою самостоятельную покупку, да, такую достаточно дорогую. И она договорилась с нашим общим знакомым, который живет в Москве, что он как где-то там через кого-то его достал, и нужно его забрать там в Москве. И вот я приезжаю в Москву, это несколько лет назад было. И тогда я еще не жила в полной честности с собой, тогда я только училась этому. И вот как раз процесс моего становления и чистки от этого всего говна и деструктива был в тот момент. И моя дочка начинает на меня наседать. Она звонит мне каждые 5 минут, написывает: «Мам, ты забрала? Мам, ты забрала? Мам, ты забрала?» И вот это, знаете, безостановочно. А у меня уже начинается вот эта паника. Да, Господи, сколько можно мне названивать? Но она на меня прям давит. И она говорит: «Мам, ты понимаешь, что он такой вот безответственный, да, он может не успеть привезти. Вообще, если он сейчас позвонит, скажи, что ты уезжаешь не в пятницу, а в четверг, чтобы у него на всякий случай было меньше времени, и вот чтобы он быстрее приехал». Я в этот момент еду с подругой в машине, и она прекрасно знает, что я уезжаю в пятницу. Звонит этот парень, и я беру трубку и ведусь со всей этой ложью. Он мне спрашивает: «Когда ты уезжаешь?» А я ему говорю: «Я уезжаю уже в четверг». То есть, значит, приезжай в среду, привози MacBook. Я кладу трубку, и моя подруга мне говорит: «И вот что вы сейчас делаете?» Это был мне урок на всю жизнь. Она говорит: «Что вы сейчас делаете?» То есть ты живешь в полном недоверии этому миру. То есть ты настолько не доверяешь, ты настолько не понимаешь этой сути, ты пытаешься контролировать то, что не нужно контролировать. Тебе нужно доверять этому миру, потому что все всегда будет для тебя. И она мне так круто это объяснила, что смотри, если это MacBook хороший, именно для нее, который будет качественный, который не сломается, который по правильной цене, по самой выгодной, то он в любом случае успеет его привезти. Если ты будешь расслабленно и в честности, и в доверии этому миру. А вот если, говорит, он, возможно, этот MacBook не должен доехать до нее, потому что где-то уже ее ждет гораздо лучше, например, по выгодной более цене, либо, например, этот какой-то косячный, а ее ждет какой-то хороший, и наоборот, о ней заботится этот мир, и в этот момент этот парень не успеет привести, и это будет опять для нее. Но вы, говорит, пытаетесь залезть вот в это во все, и все вот этим своим контролем испоганить. А потом, как люди сидят и локти кусают: «Ой, я купила, а у меня тут бракованное, или вообще зачем мне это надо было брать, я теперь там, например, встрял». Я сейчас еще одну историю расскажу про это. И в тот момент у меня прям схлопнулось. Я была в таком глубоком процессе познания тогда себя и чистки от деструктива, что я просто не сопротивлялась. Я тут же взяла телефон в руки, набрала и говорю: «Стас, я уезжаю не в четверг, я уезжаю в пятницу». Я честно ему сказала, и он мне тогда... Такая благодарность от него полилась. Слава Богу, Таня, спасибо, что ты сказала, потому что у меня как раз свободный четверг. Потому что если бы я в четверг утром уже, как я говорила, улетаю, то он бы уже не успел. Он говорит: «А у меня как раз днем в четверг есть время. И как раз в это время мне так удобно, говорит, приехать, так идеально, говорит, я тебя так благодарю». Потому что если бы я сказала, что я улетаю в четверг, на самом деле он бы не привез, он бы не успел. А потом куда было мне деваться? Мне бы пришлось дальше врать уже и говорить, что я в аэропорту. Понимаете? Как вот эта честность и доверие миру, и вот этот контроль, она и снимает этот дебильный контроль, недоверие миру, когда ты все испоганиваешь. Как у меня друг Серега говорит: «Я, говорит, фотоаппарат, говорит, решил себе купить в кредит». Кто ходит на мои курсы и в комнату, знают, как я отношусь сейчас к кредитам, ко всем этим, потому что это вообще история закрытая навсегда, и это жуткая вообще потеря энергии, и жизнь просто в дичайшей тюрьме. И он мне говорит: «Слушай, я, говорит, решил фотоаппарат новый купить, при том, что у него есть хороший фотоаппарат». То есть мы тогда оба были фотографами, и у меня был совсем старенький, и я всегда говорила, что да, конечно, появится возможность по достатку. Если у меня будет такая возможность, конечно, я куплю лучше, но сейчас можно и на таком. И у меня кадры настолько крутые, что мне как бы это не напрягает. А у него был классный фотоаппарат, гораздо лучше, чем мой. При этом и у него просто прихоть пойти и в кредит взять какой-то супер новейший. Он приезжает, зная мое отношение к кредитам, он как бы все это слышал, но еще тогда не применял и не доверял этой жизни. Он, значит, решил залезть вот в этот в кредит и поехал пробовать его оформлять. Приезжает, у него раз не получается, у него два не получается. То, значит, какая-то ошибка, то не хватает прописки, то не хватает какой-то буквы, то уже пришел фотоаппарат, но какой-то бракованный, то он один, но только в другом магазине, и на него не дают кредит. В общем, ну там было несколько разных моментов, и ему просто, вот понимаете, доверься миру, что это для тебя. Нет, я буду бороться, я буду сопротивляться, я буду все контролировать, как мне нужно. А ему вселеннушка показывает, физика: остановись, тебе не нужно сейчас залазить в этот кредит. А он: «Да я, да чё мне этот кредит, Таня, хватит уже рассказывать, да я там за две свадьбы отфотаю и уже все это окупится у меня, да все это фигня». И он все-таки боролся и встрял. Купил все-таки он этот фотоаппарат в кредит, и через неделю начался карантин. И на полгода закрыли все фотосессии, все свадьбы, все рестораны и все остальное. И Сережка сел у разбитого корыта и как бы посмотрел на то, что он сделал. Только потому, что он не доверился, ему знаки были и тут, и тут, и тут, и тут. Все, Серега, очнись, проснись! Нет, мы будем набивать своих шишек. Поэтому это тоже про контроль. Когда ты доверяешь миру, ты живешь в этом потоке, и ты понимаешь, во-первых, ты делаешь все только из себя, только для себя, только из любви к себе, только когда внутри «да». Ты себя слушаешь, ты идешь в потоке этой жизни, и если ты начинаешь быть наблюдателем, ты замечаешь все эти знаки, ты видишь, что если здесь сопротивление, значит, нужно отойти оттуда. Понимаете, как это происходит? Это доверие тотальное миру. Вы сидите и страдаете. Это же жертвенное сознание, вот сюда вбившееся, сидеть и страдать, например, ой, мне изменил мужчина, и теперь я буду убиваться всю свою жизнь, страдать башкой об стену, биться и делать вот такое вот лицо, такое страдалице, такое ходить.
Я теперь вот такая страдалица.
Вместо того, чтобы порадоваться. Теряйте. И расставайтесь с радостью. Так это же для тебя. Это же для тебя он изменил тебе, чтобы ты вышла на свой путь. Потому что тебя что-то другое ждет. Это не твой просто человек. Встань и пойди, порадуйся, что такое произошло. Благодарю тебя, Вселенная, что это произошло. Потому что где-то стоит совершенно другой мужчина, с которым будет невероятная любовь, либо какой-то другой путь у тебя. Как у меня были ситуации, когда такая ситуация происходила, и я дура страдала, а потом, когда открутила все, и думаю, капец, благодарю, что он изменил и ушел. Так оказывается, меня вытащило на такой путь классный. А я просто опять свернула со своего пути с ним. И мне уже Вселенная и так показывала. Я не видела. Она, ну давай, вот так. Вы понимаете, как круто жить в доверии этому миру, что все для вас. Любая ситуация, любая, как вам кажется, что негативная, оказывается для вас на самом деле. Ведь когда я учу размысливать, чтобы не оставлять внутри этот деструктив, который ведет к страшным заболеваниям, когда вы живете в глубоких ужасных обидах, когда вы живете вот в этих страданиях, когда вы живете в этом гневе, в этом чувстве вины и так далее и тому подобное, я объясняю, научитесь размысливать. Когда я приехала сюда, в Сочи, с мужчиной-алкоголиком, который мне рассказывал, что он мега классный, и он вообще там не пьющий, у него все классно, и он во всем мне поможет, и все для меня сделает, и деньги заработает, и детей моих вырастет, и я собралась и поехала. А он оказался алкоголиком, просто жутко зависимым, поднимал на меня руку, материл. Я вызывала полицию, просто мы голодали, занял денег у всех моих друзей, я потом отдавала это все. Я в такую жесть попала, и я не знала, что мне вообще делать. А потом я поняла, Господи, спасибо тебе большое, а, Макс, я тебе до сих пор так благодарна. Ведь если бы не он, я бы не оказалась в Сочи, я бы одна не решилась поехать в тот момент. Я бы не оказалась в этом прекрасном городе, и не началась бы моя трансформация. Плюс он же учил меня ответственности. Я убежала от одного жить самостоятельной жизнью и прилипла к другому. Он меня учил ответственности, чтобы я встала на ноги и была независимая ни от кого. Поэтому мне попался такой зависимый, который показал мне мои все зависимости. А я оказалась там от всего просто. И от чужого мнения, и от подруг, и от мужчин. И от чего я только не была зависимая. Это было просто мое зеркало, которое меня столько научил. Как я могу сказать, что со мной произошла хреновая история? Вы что, прикалываетесь? Ко мне полицейские приезжали и говорили, ты дура? Ты вообще дура? Ты что делаешь? То он тебя прибьет просто или инвалидкой оставит. Ты что творишь? Приезжал мой друг, говорил мне то же самое. И все говорили, боже мой, что ты переживаешь? Какой ужас, какой кошмар. Это такой ад. И все там пытались меня там что-то пожалеть. А я потом поняла, как в смысле пожалеть? Я такой крутой опыт получила. Ведь меня столькому научил этот человек, как я вообще могу на него обижаться? Вы о чем? Только вы делаете этот выбор – быть жертвой страдающей или быть счастливым человеком, творцом и создателем своей жизни. Только вы. Но, смотря на то, что пишут люди, на то, что проживают люди, каждый, ну, да какой каждый второй, я серьезно вам говорю, 80 как минимум процентов людей находятся в этом ужасном состоянии страданий и этого театрального шоу. Друг вчера звонил и рассказывает, я, говорит, иду по улицам, кого не встречаю знакомых, и вот это вот, как дела?
Да так себе. Да тут вот приболел. Ой, денег нету. Ой, этот вообще козел. А этот вообще гондон. О, все так плохо.
И вот, говорит, каждый просто. Я говорю, да что ты мне-то рассказываешь? Я говорю, работаю со всеми людьми. Каждый просто из этих страданий. Ой, а он на меня не так посмотрел. А это мне не то сказала. А здесь мне не помогли. А здесь мне не позвонили. А здесь мне не написали. А здесь мне не сказали. А сюда меня не позвали. И это просто жесть. Ты хочешь, чтобы тебе позвонили? Так позвони сам. Ты хочешь, чтобы тебе написали, так напиши сам. Ты хочешь, чтобы с тобой общались, так ты стань интересным человеком, чтобы с тобой хотелось общаться. Если раньше я была этой жертвой неинтересной, пустышкой, которая пыталась пристроиться здесь, так со мной никто общаться не хотел. Все подружки, все друзья, все от меня отвернулись, а я охала-ахала. Как так? Почему со мной никто не хочет общаться? Что это такое случилось? Таня же у нас такая классная, такая идеальная. Ну что-то никто с ней не хочет общаться. Это знаете, как я в комнате проводила эфир? Жила-была девочка, и с ней никто не играл. И она расстраивалась. А оказалось, что это она ни с кем не играет. Вот это вот истина жизни. Так если ты хочешь что-то, так встань и сделай. Если доходит у людей до того, что просто она страдает, что у нее умер муж только потому, что она не знает, кто теперь ей банки из погреба принесет. Вот все ее страдания. Встань и принеси. Ведь все сводится реально к одному. Просто люди хотят иметь, а не делать. Я вот дальше письма тут еще немножечко пособирала. Тут они, конечно, длинные, это мы, конечно, в комнате все будем. Но вы знаете, вот вкратце, да, прям хочется... Ну вот, например, девочка пишет, что жила себе там 20 лет, я вышла замуж, так сказать, по залету. А, ну вот это вот тоже, кстати, мне рассказывают, пишут, ой, ну зачем вы так говорите про людей? Вот зачем вы говорите, что все из выгод рожают? А рожают на самом деле 80% только из выгод. Потому что надо выйти замуж, потому что надо родить мне уже там за 30, мне надо родить, либо я залетела, либо... Очень хорошая партия, либо муж просит, либо мама выпрашивает, либо пусть меня содержит, всю жизнь алименты платит, либо некоторые даже рожают, господи, чтобы в армию не забрали, что только не творят люди. И мне говорят, Тань, это ты про кого так рассказываешь? А на самом деле про каждого из вас так рассказываю. Всего 20% людей родили только потому, что они жили в любви, в настоящем созидании, и это было продолжение их любви. И вот 20 лет я вышла замуж, так сказать, по залету. Но за месяц до свадьбы я потеряла ребенка. И тогда в голове было, может, не стоит выходить замуж за него. Вот оно, доверие миру. То есть ты не любишь человека, ты хочешь выйти замуж просто по залету. И у тебя ребенок в итоге умирает. Ты не рожаешь его. Но это явно тебе уже знак, да? Что, ну куда ты прешься-то? Зачем ты предаешь себя? Зачем ты выходишь замуж за человека, которого не любишь? Но у тебя все, уже вот такое с ребенком приключилось. И дальше она, да, говорит, наверное, это был знак, да, что вот не стоит выходить за него. Но нет. Вышла, как сейчас понимаю, из выгод. Хотя он мне поначалу и не нравился, но он работал, ухаживал. И тогда вышла совсем недавно из токсичных отношений. Жили вроде хорошо. Да, я практически не работала. Вот видите, какая радость у людей. Это сейчас ни в коем случае не в осуждении этой девочки. Это девочка умница, которая осознала, честно пишет и которая работает над собой, чего я рекомендую каждому. Просто каждому. Вот так прийти в комнату возможностей и начать честно над собой работать. По-настоящему. И эта девочка, она мега крутая, что она вот так честно пишет перед всеми вот такое свое письмо. И сейчас она прорабатывает в себе вот этот весь деструктив. Поэтому это ни в коем случае не в осуждении этой девочки. Это как пример вам. И вот хотя он мне поначалу не нравился, но он работал и ухаживал. И жили вроде хорошо. И да, я практически не работала, понимаете, вот они радости жизни, выйти замуж и не работать. То есть вот эта вот установка самая ужасная и к чему ведет эта несчастная жизнь потом, из вот такой установки, что нужно не работать, замуж выйти, ничего не делать. Вот это счастье в жизни, псевдосчастье, которое ведет к разрушению. Жили вроде хорошо. Практически не работала. Через 3 года я родила сына. Ему сейчас 8 лет. Муж работал вдали от дома. Я была одна с ребенком. И тогда уже были какие-то знаки, что что-то не так. То есть только через 8 лет у человека какие-то знаки он увидел. Уехав к нему на работу с ребенком в 2016 году летом, я там забеременела. Планировали, родила дочку, ей сейчас 5 лет. То есть, понимаете, вот мы рожаем просто потому, что рожаем. Ну, то есть, вот в принципе, да, мы живем, не любим, ничего не делаем, не созидаем, не создаем. Мы просто их, знаете, как конвейер просто рожаем, вот просто как конвейер реальный. С беременностью начался мой кошмар. Первый ребенок, да, она не выносила, этот кошмар уже был. Второй ребенок, значит, она уже в состоянии какого-то полукошмара жила. И значит, тут еще дальше происходит. Низкое давление, к концу срока тахикардия, кружилась голова. Пару раз падала в обморок в больнице, родила дочку в ужасном состоянии. И это все продолжалось и стало еще хуже. Каждый день панические атаки, тревога, пульс. Дочь в больницу кладут. Я с ней в таком кошмаре. Мы там пробыли 2 недели, вернулись домой. Все по-прежнему, так же плохо. Началось мое хождение по врачам, обследование, куча денег потрачено, куча таблеток, уколов, капельниц. Но нифига не легче. Каждую неделю скорые, опять врачи, из дома не выходила. Куда-то там они ездили. Перед этим выпивала корвалол. Но все равно плохо, ужас. Так промучилась, наверное, год, пока не поняла, что я свалилась в невроз. Начались походы к психотерапевту. Лечение пробовала. Пить антидепрессанты особо не помогли. Куча литературы, курсов, работа онлайн с психологом. Муж уехал на работу, когда мне было плохо. Я осталась одна, но взяла себя в руки. Немного стало легче. Вы понимаете, что люди с собой делают? Причина одна во всем происходящем, что ты не любишь себя, что ты предаешь себя, что ты живешь с человеком, которого не любишь, которого не хочешь, из выгод. Ты не живешь в созидании, ты ничего не делаешь, ты нахлебница. И тебе жизнь все показывает, но человек не может врубиться. Он не может, он продолжает в этом сидеть. Но при этом он же еще и страдает, и болеет, и мучается. И всем людям рассказывает, какая тяжелая, ужасная жизнь. Вот такая у нас судьба, судьбинушка. Вот все тут такие счастливые живут, а я вот один вот в таком состоянии живу. Сам делает это все. В общем, дальше она как-то там встала на ноги. Что-то там шевелилось, но при этом жалела себя, не выходила из дома, через полгода вроде полегчало. Значит, забросив все практики по работе над собой, я начала прежнюю жизнь, практически опять без мужа, но уже с 2 детьми, спокойно ходила с детьми на дальние расстояния, там ты-ды-ды-ды-ды-ды-ды. Немного занялась собой, с мужем ссорились, мнения не совпадали, мог наорать, сказать что-то обидное, у меня пропало желание в сексе, он хотел, я нет, было очень редко, я через «не хочу» себя заставляла, а когда мне хотелось секса, я не могла ему сказать, не было желания именно с ним, так как секс с ним в последнее время не доставлял удовольствия, от слова совсем, он постоянно ворчал, каждую ночь, а мне нужно... Это просто люди в такой психбольнице живут. Просто жесть, что творят люди с собой. Далее. И тут снова здравствуйте. В апреле этого года появляются первые признаки чего-то нехорошего. На улице мне становится плохо, измеряю пульс, он повышен. Ок, думаю я, и так далее. Каждый день это продолжается, пока я не словила на улице паническую атаку, выпила таблетку и ты-ды-ды-ды-ды-ды. Все началось опять, каждый день колбасит, пульс херачит, давление низкое, боюсь выйти на улицу, пошла по врачам, скатилась опять, и по прежний день я в нем боюсь, тревога шпарит, боюсь гулять и так далее и тому подобное. Сейчас работаю с психологом, есть улучшение, но не совсем хорошо. Детей в садик, в школу сама забираю. В магазин хожу, но панические атаки прошли. Правда, одна вот в неделю недавно. Ну, все же, типа, улучшение есть. Вот так вот человек всю свою жизнь убивает себя и своих детей. Но зато мы ходим по психологам, по неврологам, пьем таблеточки, антидепрессанты, лечимся, ходим. А нужно понять только одно. И люди все хотят ходить вот этим сложным, ложным путем. А понять нужно только одно. Так ты ж врешь. Так ты ж не любишь. Так ты ж ничего не делаешь. Так ты ж безответственная жертва. Так ты же просто пристроилась в своей жизни, лишь бы ничего не делать, и детей рожала только, чтобы ничего не делать. Так ты же в постель ложишься и его ненавидишь. Так ты же вообще не знаешь, что такое любовь. Так ты пустышка деструктивная. И ты хочешь просто, чтобы психологи тебе помогли или таблеточки? Да вы хоть запейтесь в свои таблеточки, да вы хоть заходитесь по психологам, вам нужно просто пойти в честность и начать наконец-то жить. Вы что думаете? Это одно, что ли, письмо? Второе? У меня их тут сотни. Сотни об одном и том же. И все пишут одно и то же. Как я вышла замуж, как я не любила, как я увидела выгоду, как я сейчас это поняла, как я ложусь в кровать не любя, как меня потом тошнит, как я ору на детей, как я не занимаюсь ими, как они болеют, как у меня уже загнулось, как я ненавижу эту работу, или я вообще не работаю. Как я обижена! 20 лет назад меня изнасиловали, я до сих пор обижена. А 10 лет назад он мне сказал вот это, и я до сих пор страдаю. Потому что нравится страдать. Потому что нравится быть жертвой. Как у меня друг позвонил и говорит... Я решил, говорит, с мамой, наконец-то, говорит, осознал программу, что мама была всю жизнь жертвой, подсадила его на спасательство, на чувство вины. Он подсел на чувство вины и всю жизнь ее спасал и не жил своей жизнью, а она все время придумывала, что она немощная, и он всю жизнь ее спасал и не смог построить свою. И он наконец-то осознал и решил от этого отказаться. И сказал маме: мам, я больше ни в чем не виноват, я больше не твой спасатель, хватит разыгрывать здесь жертву. Я теперь не буду с тобой общаться, буду тебе просто на карточку деньги присылать, живи самостоятельно. Так что мама там делает, творит? Она находит любые причины хитрые. Какие жертвы хитрые? Какие они хитрые? Просто жесть. Она, говорит, в магазин пошла и звонит из магазина и говорит: слушай, говорит, у меня карточку заблокировали, 3 раза пин-код неправильно ввела, ты приедь, пожалуйста, разберись. То есть мама жертва, которая придумывает, то она там еще что-то неправильно сделала, где-то там, там неправильно, там не получилось, там что-то, и она все время ищет причины, чтобы обратно он приехал к ней. Только это такие жертвячьи сказки. Такие прямо, знаете, концерт, театр. Ты сейчас на бабку-гадалку похожа. Так я и есть бабка-гадалка. Знаете, в чем? Кто такая бабка-гадалка? Которая приведет к настоящей правде, к истине, к честности. Когда мне люди пишут: я вот так вот размыслил, вот так сказал, вот так сделал. Угу. Я потом рассказываю. Угу. А теперь честно. А теперь честно, по-настоящему. Да? Да, я раздеваю догола. Да, попадаешь ко мне в комнату возможностей и, наконец-то, идешь в честность, в настоящую честность. Сначала сидишь в псевдо-честности, такой притаился и сидишь там,
Ой, я же уже в комнате, тут послушал, тут сделал. Вроде ничего, вроде говнишко свое загладил. Ой, говнишко салфеточкой прикрыл. Вот это вот, знаете, когда вот оно говнишко, я вот так вот прикрыла его.
Тут уже нет говнишечка, все, я уже честен.
Вот, у меня тут все прикрыто. Не трогайте, главное не трогайте, а то завоняет. А потом раз, Танька приходит и говно вот это убирает. Ой, вернее, салфеточку. И говорит, что-то тут воняет. И вот только тогда человек по-настоящему начинает работать над собой. Вот только тогда он идет в настоящую честность. И только тогда у него проходят астмы, псориазы, депрессии, панические атаки, все проблемы там по-женски, с детьми и так далее и тому подобное. Только в тот момент все начинает меняться у человека. А он мне потом пишет, Танька, а что так можно было? Рили? А у меня астмы нету. А у меня гипертония прошла. А у меня миома прошла. А, так у меня ребенок выздоровел. О, так у меня деньги появились. О, так мне работу предложили. Так у меня теперь все так клево. А что, так можно было? А я думал, нужно всегда врать. А я думал, что, ой, а что сказать, вот сейчас это скажу, а вдруг это не получу, а потом вот это скажу, и вдруг это не получу, ой, а вдруг это я потеряю, ой, здесь надо соврать, ой, я на улице встретила друга, ну, конечно, как я ему могу сказать, что у меня все классно, угу. А вдруг денег не даст,
ой, у меня что-то все так не очень,
вот это страдания, вот эти вот.
Ну, потому что вдруг получу чуть. Вдруг опять не нужно будет ничего делать, на халявку еще чуть-чуть.
Как одна девочка сказала, я, говорит, сына родила четко. Понимала, что он богат и всю жизнь будет нас кормить. Через год развелась. И теперь кайфую всю жизнь. Она хоть сама себе в этом признается. Хотя бы сама себе. А как девочка у нас одна звонит, это вот псевдоправда. Я теперь честная, я теперь вообще честна во всем. Тань, а вот это же честно так жить, да? У меня есть мужчина, он богатый, но я его не хочу и не люблю. Я сплю с ним только из-за бабок. А другой мужчина, он клевый в сексе. Я вообще от него прусь, там экстаз, оргазм там за оргазмом вообще. Так клево, но у него бабок нету. Я с ним точно не буду, чтобы я с мужиком без бабок, нет. Поэтому я с этим сплю. Ну что там, потерпел чуть-чуть так. Все. Потерпел, как бы денег взял и пошел. А тут типа кайфую. Но я же честно в этом признаюсь. Я же честно живу. Да? Тань, да? Я говорю, прикольно ты придумала. Честно ты живешь. А мужики-то знают. То есть ты этому сказала, что я с тобой сплю из-за денег просто. Мне нужны просто деньги. А этому сказала, ты нищеблуд, как бы, ты мне не нужен, я просто с тобой сплю ради секса. Ты так, говорю, сказала? Вот так ты честно живешь?
Нет. В смысле? А им что, тоже честно нужно сказать?
Я говорю, а как ты хотела честно жить? А как ты хотела честно жить?
Не, ну Тань, что, обязательно, что ли, самой нужно все делать? Ну а что, нельзя, что ли, продолжать за счет мужиков жить и развиваться? Ну а что, я их не люблю, они мне платят. Ну а я к тебе на курсы буду ходить. Танюх, ну клево же я придумала, да? Классный план. То есть я нахожусь в разрушении, но при этом я хожу на курсы. Это как в церковь люди ходят, грешат, живут в этом дерьме. А потом такие, о, пришла, помолилась, там грехи отмыли, я на исповедь, простите, причистилась, все, отмылась, пошла дальше гадить. Это вот то же самое. Только говорю, у меня здесь не церковь с исповедью. Если ты пришел в комнату, так ты работать начинаешь по-настоящему. Понимаете, чтобы заниматься лично с мастером и чтобы у тебя были результаты, нужны большие бабки, чтобы платить за личные консультации. А я сделала доступный продукт. Всего за 1000 рублей ты можешь прорабатываться как в индивидуальной работе. и по-настоящему поменять себя, выздороветь и жить классной жизнью. Но там же делать надо и по-настоящему честным стать. Поэтому люди туда заходят, письмо пишут, я разбираю, их, знаете, некоторые как ветром просто сдувает. А, так это оказывается, у Таньки тут не церковь, да, где можно просто помолиться, где можно прийти просто покаяться и дальше пойти гадить. Как бы нет. Не получится таким образом. Ты либо честен, либо нечестен. А вот это вот наполовинку быть беременной, оно как бы не получается. Ты либо беременна, либо не беременна. Либо ты выбрала путь разрушения, либо ты выбрала путь созидания и любви. А потом мне пишут: Таня, ну конечно, у тебя же так все классно. Ты такая вот симпатюлечка, такая живешь в Сочи, у тебя такая квартира клевая. У тебя и проекты крутые, команда крутая, столько людей хотят с тобой встретиться, столько мужчин тебя хотят. Ну вот у тебя жизнь клевая, а я вот сижу, вот тут такая в Урюпинске, такая вот несчастная, вот мне так все плохо, я такая вся больная. Так, а Танька просто делает, она выбрала честную жизнь. И Танька просто рассказывает, как к этому прийти. Нужно просто попу свою поднять и начать действовать. И не нужно ходить по психологам и психиатрам по 10 лет. Не нужно. Приходи в комнату, вот, за 1000 рублей. У тебя там все будет. Ну нет, нет, я не пойду. Там делать надо. Там делать надо. Таня не скажет, что, оказывается, вот так можно получестной жить жизнью. Ну а что? Жить получестной жизнью. Рыбку съел и кое-куда сел. Только приводит это все опять к болезням, к проблемам, к разрушению и внутри, самое главное, вот к этому мерзкому состоянию, когда у тебя депрессия, когда у тебя кошки скребут, когда у тебя страхи, когда у тебя панические атаки, когда тебя всего колбасит, когда ты весь больной, когда денег у тебя нету, ты бегаешь как дебил, ищешь, чем за квартиру заплатить. Так ты же выбираешь себе такую жизнь сам. Как попасть в комнату? Просто зайти по ссылке в шапке профиля, 1000 рублей оплатить и зайти в комнату. Все. Так просто все. Таня, что вы там делаете? Смотрите, во-первых, там эфиры практически каждый день. Ты не вылетаешь из потока. Ты не просто взял чуть-чуть информации, чуть-чуть что-то осознался и опять пошел в свою жизнь. Нет, нужна тренировка. Ты там находишься в постоянном потоке. Ты слушаешь каждый день эфир. Там я рассказываю все о себе, через себя, все свои опыты, все свои программы, которые я вскрываю. У тебя, естественно, это все, представляешь, накапливается. У тебя инсайт, инсайт, инсайт. Тебе же нужно и знания поменять, и действия поменять. Потом далее мы разбираем письма личные. Это как личная консультация. Ты пишешь туда письмо, и его полностью на эфире я разбираю. Потом мы разбираем разные фильмы. Там такие инсайты. Это потрясающе. Мы читаем книги. Тоже куча инсайтов. Ты накапливаешь себе это. Но самое главное – чат, в котором люди постоянно тренируются. Как у меня было? Когда я после болезни очнулась, когда я сама дошла до того, что нужно делать, и что я была несколько лет в псевдоосознанности, я врубилась и нашла все эти техники, как это все размыслить и поменять свои нейронные сети. Но мне нужна была тренировка. Если бы я не пошла в эту тренировку, я бы не смогла сформировать это новое. И я целый год была с подругой, которая меня постоянно тренировала. Вот таким образом, как я сейчас тренирую в комнате. Когда ты каждый день наблюдаешь и привыкаешь к этому, как размысливать, как убирать эту нейронную сеть, как менять в моменте, как еще шаг к честности, еще шаг к честности, еще. И у тебя постоянно меняются нейронные сети, потому что ты в постоянной проработке находишься. Ты в этом поле.